Лидия сидела в столовой на диване, держа в руках газету, но глядя через нее в пол. — Что он? — Бредит. — Находчиво, — сказал Клим. — Боится кого-то. Бредит овшах, клопах. Испугав хоть и плохонького, но все-таки человека, Самгин почувствовал себя сильным. Он сел рядом с Лидией и смело заговорил. — Лида, голубушка, все это надо бросить. Все это выдумано, не нужно и погубит тебя. — Шш! — прошептала она, подняв руку, опасливо глядя на дверь, а он, понизив голос, глядя в ее усталое лицо, продолжил. — Уйди от больных, театральных, испорченных людей к простой жизни, к простой любви. Говорил он долго и не совсем ясно понимая, что говорит. По глазам Лидии Клим видел, что она слушает его доверчиво и внимательно. Она даже как бы невольно кивала головой. На щеках ее вспыхивал и гас румянец. Иногда она виновато опускала глаза, и все это усиливало его смелость. — Да-да, — прошептала она, — но тише. Он казался мне таким необыкновенным. Но вчера в грязи, и я не знала, что он трус. Он ведь трус. Мне его жалко. Но это не то. Вдруг не то. Мне очень стыдно. Я, конечно, виновата, я знаю. Она нерешительно положила руку на плечо ему. Я все ошибаюсь. Вот и ты не такой, как я привыкла думать. Клим попробовал обнять ее, но она, уклоняясь, встала и, отшвырнув газету ногой, подошла к двери в комнату Варвары, прислушалась. Со двора в открытое окно навязчиво лез унылый свист дудок-шарманки. Влетел чей-то завистливый и насмешливый крик. — Эх, изработают же гробовщики сладкую денежку! — Спит, должно быть, — тихо сказала Лидия, отходя от двери. Клим деловито заговорил о том, что Диомидова необходимо отправить в больницу. — А тебе, Лида, бросить бы школу, ведь все равно ты не учишься. Лучше иди на курсы. Нам необходимы не актеры, а образованные люди. Ты видишь, в какой дикой стране мы живем? И он указал рукою на окно, за которым шарманка лениво дудела новую песню. Лидия задумчиво молчала. Прощаясь с нею, Самгин сказал, ты все-таки помнишь, что я тебя люблю. Это не налагает на тебя никаких обязательств, но это глубоко и серьезно. Клим Самгин шагал по улице бодро и не уступая дорогу встречным людям. Иногда его фуражку трогали куски трехцветной флажной материи. Всюду празднично шумели люди, счастливо привыкшие быстро забывать несчастье ближних своих. Самгин посматривал на их оживленные, ликующие лица, праздничные костюмы и утверждался в своем презрении к ним. В животном страхе Диомидова перед людьми есть что-то правильное. В переулке пустынном и узком Клим подумал, что с Лидией и взглядами Прейса можно бы жить очень спокойно и просто. Но через некоторое время Прейс рассказал Климу о стачке ткачей в Петербурге. Рассказал с такой гордостью, как будто он сам организовал эту стачку, и с таким восторгом, как бы говорил о своем личном счастье. Вы слышали что-нибудь о союзе борьбы? Так это его работа. Начинается новая эра, Самгин, вы увидите. И ласково заглядывая бархатными глазами в лицо, он спрашивал. А вы все еще изучаете длину путей к цели, да? Так поверьте, путь, которым идет рабочий класс, всего короче. Труднее, но короче. Насколько я понимаю вас, вы не идеалист. И ваш путь этот трудный, но прямой. Самгину показалось, что Прейс, всегда говоривший по-русски правильно и чисто, на этот раз говорит с акцентом, а в радости его слышно вражда человека другой расы, обиженного человека, который мстительно хочет для России неприятности и несчастья. Всегда бывало так, что вслед за Прейсом попадался на глаза Маракуев. Эти двое шли сквозь жизнь как бы кругами, и, описывая восьмерки, каждый вращался в своем круге фраз, но в какой-то одной точке круга они сходились. Тут было нечто подозрительное. внушавшее догадку, что словесные столкновения Маракуева и Прейса имеют характер показательный. Это игра для поучения и соблазна других. А вот Поярков стал молчаливее, спорил меньше, реже играл на гитаре и весь как-то высох, вытянулся. Вероятно, это потому, что Маракуев заметно сближался с Варварой. На похоронах отчима он вел ее между могил под руку и, наклоняя голову к плечу ее, шептал ей что-то, а она, оглядываясь, взмахивала головой, как голодная лошадь, и на лице ее застыла мрачная, угрожающая гримаса. Дома у Варвары за чайным столом Маракуев садился рядом с ней, ел мармелад, любимый ею, похлопывал ладонью по растрепанной книжке кравчинского степняка «Подпольная Россия» и молодцевато говорил: «Нам нужны сотни героев, чтоб поднять народ в бой за свободу». Самгин завидовал умению Маракуева говорить жаром. Хотя ему казалось, что этот человек рассказывает прозой всегда одни и те же плохие стихи. Варвара слушает его молча, крепко сжав губы, зеленоватые глаза ее смотрят в медь самовара, так, как будто в самоваре сидит некто и любуется ею. Было очень неприятно наблюдать внимание Лидии к речам Маракуева. Поставив локти на стол, сжимая виски ладонями, она смотрела в круглое лицо студента читающим взглядом, точно в книгу. Клим опасался, что книга интересует ее более, чем следовало бы. Иногда Лидия, слушая рассказы о Софье Перовской, Вере Фигнер, даже раскрывала немножко рот, обнажалась полоска мелких зубов, придавая лицу ее выражение, которое Климу иногда оказалось хищным, иногда неумным. «Воспитание героини», — думал он, и время от времени находил нужным вставлять в пламенную речь Маракуева охлаждающие фразы. «Маккавеи погибают, не побеждая, а мы должны победить». Но это ничуть не охлаждало Маракуева, напротив, он вспыхивал еще более ярко. «Да, победить!» — кричал он. «Но в какой борьбе? В борьбе за пятачок? За то, чтобы люди жили сытее? Да?» Карающим жестом он указывал девицам на Клима и взрывался, как фейерверк. «Он из тех, которые думают, что миром правит только голод, что над нами властвует лишь закон борьбы за кусок хлеба и нет места любви. Материалистам непонятна красота бескорыстного подвига. Им смешно святое безумство Дон Кихота, смешна Прометеева дерзость, украшающая мир». Лирический тенор Маракуева раздражающе подвывал, произнося имена Фра Дольчино, Яна Гуса, Мазаниелу. «Герострата, не забудьте», — сердито сказал Самгин. Как нередко бывало с ним, он сказал это неожиданно для себя и удивился, перестал слушать возмущенные крики противника. «А что, если всем этим прославленным безумцам не чужд геростратизм?» — задумался. «Может быть, многие разрушают храмы только для того, чтобы на развалинах их утвердить свое имя? Конечно, есть и разрушающие храмы для того, чтобы, как Христос, в три дня создать его, но не создают». Маракуев кричал: «Вы бы послушали, как и что говорит рабочий, которого, помните, мы встретили?» «Помню», — сказал Клим. «Это когда вы...» Покраснев до ушей, Маракуев подскочил на стуле. «Да, именно, когда я плакал, да. Вы, может быть, думаете, что я стыжусь этих слез? Вы плохо думаете». «Что ж делать?» — возразил Клим, пожимая плечами. «Я ведь и не пытаюсь щеголять моими мыслями». Перекинувшись еще десятком камешков, замолчали, принужденные к этому миролюбивыми замечаниями девиц. Затем Маракуев и Варвара ушли куда-то, а Клим спросил Лидию: «Что ж, она хочет играть роль Перовской?» «Не злись», — сказала Лидия, задумчиво глядя в окно. — Маракуев прав. Чтобы жить, нужны герои. Это понимает даже Константин. Недавно он сказал: «Ничто не кристаллизуется иначе, как на основе кристалла. Значит, даже соль нуждается в герое». «Он все еще любит тебя», — сказал Клим, подходя к ней. «Не понимаю, почему. Он такой. Не для этого». «Нет, не трогай меня», — сказала она, когда Клим попытался обнять ее. «Не трогай. Мне так жалко Константина, что иногда я ненавижу его за то, что он возбуждает только жалость». Лидия отошла к зеркалу и, рассматривая лицо свое непонятным Климу взглядом, продолжала уже тихо и спокойнее. «Любовь тоже требует героизма. А я не могу быть героиней. Это Варвара может. Для нее любовь тоже театр. Кто-то, какой-то невидимый зритель, спокойно любуется тем, как мучительно любят люди, как они хотят любить. Маракуев говорит, что зритель — это природа. Я не понимаю. Маракуев тоже, кажется, ничего не понимает, кроме того, что любить надо». Клим уже не чувствовал желания коснуться ее тела, и это очень беспокоило его. Было еще не поздно, только что зашло солнце, и не погасли красноватые отсветы на главах церквей. С севера надвигалась туча, был слышен гром, как будто по железным крышам домов мягкими лапами лениво ходил медведь. «Знаешь, — слышал Клим, — я уж давно не верю в Бога. Но каждый раз, когда чувствую что-нибудь оскорбительное, вижу злое, вспоминаю о нем. Странно. Право не знаю, что со мной будет». На эту тему Клим совершенно не умел говорить, но он заговорил, как только мог, убедительно. «Время требует простой, мужественной работы ради культурного обогащения страны». И остановился, видя, что девушка, закинув руки за голову, смотрит на него с улыбкой, в темных глазах, с улыбкой, которая снова смутила его, как давно уже не смущала. — Почему ты так смотришь? — пробормотал он. Лидия ответила очень спокойно. — Я думаю, что ты не веришь в то, что говоришь.
— Почему же?
Не ответив, она через минуту сказала: — Будет дождь, сильный. Клим догадался, что нужно уйти, а через день, идя к ней, встретил на бульваре Варвару в белой юбке, розовой блузке, с красным пером на шляпе. — Вы к нам? — спросила она, и в глазах ее Клим подметил насмешливые искорки. — А я в Сокольнике. — Хотите со мной? — Лида? — Нет, она вчера рано уехала домой. — Разве вы не знаете?
— Уже?
— спросил Самгин, искусно скрыв свое смущение и досаду. — Она ведь хотела ехать завтра. Мне кажется, что она вовсе не хотела ехать, но ей надоел Диомидов своими записочками и жалобами. Клим плохо слышал ее птичье щебетание, заглушаемое треском колес и визгом вагонов трамвая на закруглениях рельс. — Вы, вероятно, тоже скоро уедете?
— Да, послезавтра.
— Зайдете проститься?
— Конечно, — сказал Клим и подумал, — я бы с тобой, пестрая дура, навеки простился.
И в самом деле пора было ехать домой. Мать писала письма, необычно для нее длинные, жаловалась на усталость, осторожно похвалила деловитость и энергию Спивак, сообщила, что Воравка очень занят организацией газеты. И в конце письма еще раз пожаловалась: — увеличились и хлопоты по дому с той поры, как умерла Таня Куликова. Это случилось неожиданно и необъяснимо. Так иногда, неизвестно почему, разбивается что-нибудь стеклянное, хотя его и не трогаешь. Исповедаться и причаститься она отказалась. В таких людей, как она, предрассудки врастают очень глубоко. Безбожие я считаю предрассудком. Перед Климом встала бесцветная фигурка человека, который, ни на что не жалуясь, ничего не требуя, всю жизнь покорно служил людям, чужим ему. Было даже несколько грустно думать о Тане Куликовой, странном существе, которое, не философствуя, не раскрашивая себя словами, бескорыстно заботилось только о том, чтобы людям удобно жилось. Вот христианская натура, — думал он. Идеально христианская. Но он тотчас же сообразил, что ему нельзя остановиться на этой эпитафии, ведь животные, собаки, например, тоже беззаветно служат людям. Да, разумеется, люди, подобные Тане, полезнее людей, проповедующих в грязном подвале о глупости камня и дерева, нужнее полуумных Диомидовых, но... Довести эту мысль до конца он не успел, потому что в коридоре раздались тяжелые шаги, возня и воркующий голос соседа по комнате. Сосед был плотный человек лет 30, всегда одетый в черное, черноглазый, синие щеки, густые черные усы, коротко подстриженные и подчеркнуты толстыми губами очень яркого цвета. Он себя называл виртуозом на деревянных инструментах, но Самгин никогда не слышал, чтобы человек этот играл на кларнете, гобое или фаготе. Жил черный этот человек таинственной ночной жизнью. До полудня спал, до вечера шлепал по столу картами и воркующим голосом негромко пел всегда один и тот же романс, что он ходит за мной, всюду ищет меня. Вечерами он уходил с толстой палкой в руке, надвинув котелок на глаза, и, встречая его в коридоре или на улице, Самгин думал, что такими должны быть агенты тайной полиции и шулера. Теперь, взглянув в коридор сквозь щель неплотно прикрытые двери, Клим увидал, что черный человек затискивает в комнату свою, как подушку в чемодан, пышную маленькую сестру квартиры хозяйки, затискивает и воркует в нос. «Что ж это вы бегаете от меня? А зачем же вы это бегаете от меня?» Клим Самгин протестующе прихлопнул дверь, усмехаясь, сел на кровать, и вдруг его озарила, согрела счастливая догадка. «Чего ж ты от меня бегаешь?» — повторил он убеждающие слова виртуоза на деревянных инструментах. Через неделю он поехал домой с твердой уверенностью, что вел себя с Лидией глупо, как гимназист. Любовь требует жеста. Да, несомненно, что Лидия убежала от него. Только этим можно объяснить ее внезапный отъезд. Иногда жизнь подсказывает догадки очень своевременно. Мать, встретив его торопливыми ласками, тотчас же вместе с нарядной спивак уехала, объяснив, что едет приглашать губернатора на молебен по случаю открытия школы. В столовой за завтраком сидел Воровка, в синем с золотом китайском халате, в татарской лиловой тюбетейке, сидел, играя бородой, озабоченно фыркал и говорил: «Мы живем в треугольнике крайностей». Против него твердо поместился, разложив локти по столу, пожилой лосоватый человек с большим лицом и очень сильными очками на мягком носу, одетый в серый пиджак, в цветной рубашке, фантазия, с черным шнурком вместо галстука. Он сосредоточенно кушал и молчал. Воровка, назвав длинную двойную фамилию, прибавил: «Наш редактор». И продолжал, как всегда, не затрудняясь в поисках слов: «Стороны треугольника — бюрократизм, возрождающееся народничество и марксизм в его трактовке рабочего вопроса». «Совершенно согласен», — сказал редактор, склонив голову. Кисточки шнурка выскочили из-за жилета и повисли над тарелкой. Редактор торопливо, тупенькими красными пальцами заткнул их на место. Кушал он очень интересно и с великой осторожностью. Внимательно следил, чтобы куски холодного мяса и ветчины были равномерны. Тщательно обрезывал ножом излишек их, пронзал вилкой оба куска и, прежде чем положить их в рот, на широкие тупые зубы поднимал вилку на уровень очков, испытующе осматривал двухцветные кусочки. Даже огурец он кушал с великой осторожностью, как рыбу, точно ожидая встретить в огурце кость. Жевал медленно. Серые волосы на скулах его вставали дыбом, на подбородке шевелилась тугая коротенькая борода, подстриженная аккуратно. Он вызывал впечатление крепкого, надежного человека, который привык и умеет делать все так же осторожно и уверенно, как он ест. С багрового лица Воровки веселые медвежьи глазки благосклонно разглядывали высокий гладкий лоб, солидно сиявшую лысину, густые, серые, неподвижные брови. Климу казалось, что самое замечательное на обширном лице редактора — его нижняя, обиженно отвисшая губа лиловатого цвета. Эта странная губа придавала плюшевому лицу капризное выражение. С такой обиженной губою сидят среди взрослых дети, уверенные в том, что они наказаны несправедливо. Говорил редактор, не спеша, очень внятно, немного заикаясь. Перед гласными он как бы ставил апостроф. «Значит, русские ведомости без их академизма и, как вы сказали, их с максимумом живого отношения к истин культурным нуждам края». «Вот, вот», — сказал Воровка и понюхал воздух. Где-то очень близко, точно из пушки, выстрелили в деревянный дом, грохнуло и оглушительно затрещало. Редактор неодобрительно взглянул в окно и сообщил: «Слишком дождливое лето». Клим встал, закрыл окна. В стекла начал буйно хлестать ливень. В мокром шуме Клим слышал четкие слова. «Филитонист у нас будет опытный, это Робинзон, известность. Нужен литературный критик, человек здорового ума. Необходима борьба с болезненными течениями в современной литературе. Вот такого сотрудника я не вижу». Воровка подмигнул Климу и спросил: «А, Клим?» Самгин молча пожал плечами. Ему показалось, что губа редактора отвисла еще более обиженно. Подали кофе. Сквозь гул грома и сердитый плеск дождя наверху раздались звуки рояля. «Ну-ка, попробуй», — говорил Воровка. «Подумаю», — тихо ответил Клим. Все уже было неинтересно и не нужно. Воровка, редактор, дождь и гром, некая сила, поднимая, влекла наверх. Когда он вышел в прихожую, зеркало показало ему побледневшее лицо, сухое и сердитое. Он снял очки, крепко растерев ладонями щеки, нашел, что лицо стало мягче, лиричнее. Лидия сидела у рояля, играя песнь «Сольвик». «О, приехал!» — сказала она, протянув руку. Вся в белом, странно маленькая, она улыбалась. Самгин почувствовал, что рука ее неестественно горяча и дрожит. Темные глаза смотрят ласково. Ворот блузы расстегнут и глубоко обнажает смуглую грудь. «В грозу музыка особенно волнует», — говорила Лидия, не отнимая руки. Она говорила еще что-то, но Клим не слышал. Он необыкновенно легко поднял ее со стула и обнял, спросив глухо и строго: «Почему ты вдруг уехала?» Спросить он хотел что-то другое, но не нашел слов. Он действовал, как в густой темноте. Лидия отшатнулась, он обнял ее крепче, стал целовать плечи, грудь. «Не смей», — говорила она, отталкивая его руками, коленями. «Не смей же!» — она вырвалась. Клим, покачнувшись, сел к роялю, согнулся над клавиатурой. В нем ходили волны сотрясающей дрожи. Он ждал, что упадет в обморок. Лидия была где-то далеко сзади его. Он слышал ее возмущенный голос, стук руки по стулу. «Я ее безумно люблю», — убеждал он себя. «Безумно», — настаивал он, как бы споря с кем-то. Потом он почувствовал ее легкую руку на голове своей, услышал тревожный вопрос: «Что с тобой?» «Я не знаю», — ответил он, снова охватив ее талию руками и прижался щекою к бедру. «О, Боже мой!» — тихо сказала Лидия, уже не пытаясь освободиться. Напротив, она как будто плотнее подвинулась к нему, хотя это было невозможно. «Что же будет, Лида?» — спросил Клим. Осторожно разжав его руки, она пошла прочь. Самгин пьяными глазами проводил ее сквозь туман. В комнате, где жила ее мать, она остановилась, опустив руки вдоль тела, наклонив голову, точно молясь. Дождь хлестал в окна все яростнее. Были слышны захлебывающиеся звуки воды, стекавшей по водосточной трубе. «Уйди, пожалуйста», — — сказала Лидия. Самгин встал и пошел к ней. Казалось, что она просит уйти не его. «Я же прошу тебя, уйди!» То, что произошло после этих слов, было легко, просто и заняло удивительно мало времени, как будто несколько секунд. Стоя у окна, Самгин с изумлением вспоминал, как он поднял девушку на руки. Она, прокидываясь спиной на постель, сжимала уши и виски его ладонями, говорила что-то и смотрела в глаза его ослепляющим взглядом. Теперь вот она стоит перед зеркалом, поправляя костюм, прическу. Руки ее дрожат, глаза в отражении зеркала широко раскрыты, неподвижны и налиты испугом. Она кусала губы, точно сдерживая боль или слезы. «Милая», — прошептал Клим в зеркало, не находя в себе ни радости, ни гордости, не чувствуя, что Лидия стала ближе ему, и не понимая, как надобно вести себя, что следует говорить. Он видел, что ошибся. Лидия смотрит на себя не с испугом, а вопросительно, с изумлением. Он подошел к ней, обнял. «Пусти», — сказала она, и начала оправлять измятые подушки. Тогда он снова встал у окна, глядя сквозь густую завесу дождя, как трясутся листья деревьев, а по железу крыши флигеля прыгают серые шарики. «Я настойчив, хотел и достиг», — соображал он, чувствуя необходимость утешить себя чем-нибудь. «Ты иди», — сказала Лидия, глядя на постель все тем же озабоченным и спрашивающим взглядом. Самгин ушел, молча поцеловав ее руку.